Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, это наша новая встреча на волнах радиостанции «Радонеж». И сегодня, в самом начале этой программы, вы услышите завершение размышлений доктора филологических наук, профессора Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии Александра Николаевича Ужанкова об удивительном произведении древнерусской словесности «Повести о житии святых благоверных князей Петра и Февронии», чьи именины мы праздновали совсем недавно. Затем в эфир выйдет вторая передача из радиоцикла Елены Смирновой «Коломенская святыни и достопамятности». Она продолжает знакомить вас с удивительной коллекцией, представленной в экспозиции «Россия в иконе». Ну а в заключительной четверти часа в эфир выйдет вторая передача из новой рубрики «Открытый дневник». Судя по первым откликам, вам запомнились маленькие эссе профессора Елены Владимировны Степанян-Румянцевой. И сегодня она поделится с вами очередными своими записями из открытого дневника. Дорогие братья и сестры, благодарим вас за теплые отклики на беседу известного исследователя древнерусской словесности и культуры, доктора филологических наук Александра Николаевича Ужанкова об одном из самых удивительных и, к сожалению, мало понятых произведений древнерусской словесности «Повести о житии святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, принадлежащих перу монаха Ермолая Иразма». Именно житию этих святых не повезло, пожалуй, больше всего, если можно так сказать, из-за сложности перевода ли, или из-за идеологических некоторых представлений, но до сих пор бытует мнение, что святая дева Феврония сама едва ли не предложила себя в жены князю Петру, что, конечно же, совершенно не совпадает с представлениями о нравственном облике русской женщины. И вот восстановить историческую справедливость взялся в свое время профессор Литературного института и Сретенской духовной семинарии Александр Николаевич Ужанков. Он издал книгу, посвященную исследованию повести об этом житии монаха Ермолая Иразма. Ну а сегодня завершающая третья часть беседы профессора Александра Николаевича Ужанкова.
Бояре, естественно, возрадовались, потому что каждый подумал по гордыне своей. Князь уедет, я буду князем. И уже блаженные Петр и блаженная Феврония, взяв какой-то скарб и близких людей своих, сели в ладьи и поплыли. Конечно, тут новые соблазны появляются. Плыли, не плыли, надо на ночь где-то остановиться, чтобы переночевать. Вышли на берегу, и вот тут князь, конечно же, задумался, а чего он отказался. На земле, да в шалаше, спать не так удобно, как в княжеских хоромах. И, по-видимому, ну как у любого человека, сожаление проявилось, может быть, не в словах, а в его поведении, в его состоянии. И Ферония это увидела. Значит, вот теперь она, как жена, должна поддержать выбор своего князя. Потому что ему сейчас очень тяжело. И вот когда стали готовить ужин и срубили два дерева, с тем, чтобы рогатки поставить, на которых повесить котел какой-то для приготовления еды, Феврония после этого благословила деревья. И на утро, мало того, что они вновь зазеленели, так они еще и выросли. Понятно, что это не ее деяние, а это Господь вот через нее укрепляет Петра. Когда он увидел, то Феврония ему говорит: не надейся на людей, надейся на Бога, потому что Господь промыслитель, и Он все устроит так, как нужно для человека, для спасения его души. И действительно, когда они снова погрузились в ладьи, чтобы плыть дальше, видят, из Мурова плывут и кричат там, что приплыли бояре, говорят, ну все, там, так сказать, каждый захотел быть князем, половину перерубило друг друга, кто-то там остался, вот мы приехали и просим, чтобы вы вернулись назад. И пусть уже и Феврония будет даже княгиней. Смотрите, даже тут Господь, ну то, что называется, уму-разуму научил и этих неразумных бояр. Потому что ничего нет от воли человеческой, есть только от Божьей воли, Божий промысел. И вот они вернулись. И опять же таки, дальше жизнь их, в общем-то, не интересует Ермолая и Еразма, да и нас не должна. Почему? Потому что мы видим вот этот процесс становление Малой Церкви состоялся. И дальше не будет жить по заповедям. И действительно, Ермолай Еразма говорит, что мы жили в благочестии, прошли долгие годы. Вот, и когда они уже почувствовали приближение ухода из этого мира, они дали слово друг другу, что вместе предстанут перед Богом. И даже приготовили гроб двойной для двоих. Однако в то время, в XII веке, в XIII, уже был обычай пострижения перед смертью в монахи. И вот по обоюдному согласию, они постригаются в монахи. В иноческом чину Петр превращается в Давида, а Феврония получает имя Ефросиния. И вот князь Петр в иночестве Давид уже чувствует, что приближается его время, когда он должен предстать перед Господом. И он посылает сестре, уже теперь Февронии, Ефросинии, с напоминанием о том, что ведь она дала слово вместе с ним предстать пред Богом. А в это время Феврония Ефросиния вышивала воздух для церкви Пресвятой Богородицы и уже лики святых вышила, а осталось ей только одежды вышить. Дело все в том, что в монастыре послушание паче молитвы, то есть сильнее молитвы. Значит, человек должен выполнить свое послушание. И она просит гонца, чтобы передал князю Петру, Давиду, что чуть-чуть пусть подождет, вот она дошьет и закончит свой труд, и тогда вместе с ним пристанет перед Богом. Петр опять посылает, уже не могу ждать, поскорее. Феврония говорит, ну, чуть-чуть осталось, вот еще чуть-чуть. И тогда третий раз присылает Петр Давид гонца и говорит, все, уже не могу ждать, пристаю пред Богом. И вот Феврония воткнула иголочку, вокруг иголочку обвязала ниточкой. В принципе, это послушание может завершить и кто-то из других монахинь. А вот данное слово человек должен выполнить еще в этой жизни сам, чтобы никаких обетов, никаких обещаний не оставалось при тем, как он предстанет пред Богом. Это гораздо важнее, чем даже послушание. И вот они пред Богом предстали вместе. Но поскольку они были монахи, то рациональные люди как решили, что не подобает им лежать в одном гробу. И, естественно, их разделили, и каждый вот лежал в своем гробу даже в разных местах. Но когда на следующее утро приходят в храм, видят, что они лежат вместе. Опять же, такие неразумные люди, замечает Ермолай Еразм, опять их попытались разделить. То есть разложили по разным гробам, но на третий день они оказываются опять вместе. И они даже не понимают, что сказано в Святом Писании, кого Господь сочетал на небесах, того человек не разлучит на земле. То есть здесь еще вот эти вот истины проповедует Ермолай Еразм, чтобы показать, что значит малая церковь, что значит семья. И, ну, конечно, уже после этого люди поняли, что в этом промысел Божий. И сейчас в Троицком соборе Мурома они тоже лежат в едином гробу. А Ермолай Еразм хвалу воздает этим святым Божьим угодникам, которые являются покровителями православной семьи. Другой довольно-таки часто вопрос, который задают после этой лекции, после этого рассказа об удивительной Петре и Февронии Муромских: разве можно им молиться, если у них не было детей? И что это за покровители семьи, если вот у них нет детей? Мы с вами в самом начале говорили, что в Древней Руси умолчание столь же значимо, как и информация какая-то. Так вот, если мы обратимся к летописям, то мы узнаем, что у Петра и Февронии были, по крайней мере, два сына, Юрий Давидович и Святослав Давидович, был внук Олег Юрьевич, и даже была дочь Евдокия. Значит, у них были дети, но почему-то Ермолай Еразм об этом не говорит. Возникает вопрос, почему? Ответ очень простой. Потому что мы их духовные чада. И чтобы не было между нами и этими святыми покровителями физических детей, о них просто не упоминается. Почему? Потому что, как, опять же таки, в нашем сознании, если автор бы рассказал о детях Петре Февронии, сказали, но они больше внимания уделяют им, своим детям. А так получается, что они больше внимания уделяют нам, своим духовным чадам. И вот когда я знаю несколько даже таких вот семей, у которых не было детей, которые обращаются к Петру Февронии, и после посещения их в Мурове Господь посылает им детей. Так что они действительно покровители семьи Малой Церкви.
Спасибо Господи, Александр Николаевич. Вот кажется, ловлю себя на том, что уже и читала, и лекцию слушала, и все равно действительно слушаю с неослабевающим интересом, узнаю новое. Просто это настолько многослойное произведение, что там, наверное, если внимательно еще читать, то, наверное, еще какие-то смыслы откроются, потому что это зависит от духовного состояния человека в этот момент. Да?
Ну, несомненно. Ну, и мы даже немножко и сократил свой рассказ, потому что там еще много всяких разных есть примеров, потому что мы должны вот в целом показать духовный смысл этого произведения. Конечно, вот такие творения... Это не сочинение, а именно творение, которое написано по благодати, нужно читать и перечитывать. Ну что, как в Древней Руси говорили, что такое книга? Это беседа Бога с человеком. То есть вот пока беседуешь, открываются. Когда отошел в сторону, все сразу закрылось, все эти смыслы.
Вот и недаром же говорят, ну вот малограмотный был народ русский. А ведь в каждой избе, там, в каждом доме все равно звучали вот эти вот сказания, эти, передавались эти предания, и люди действительно не просто вот развлечения ради это слушали, а это именно была вот та самая школа благочестия, которая и русский народ и создавала вот таким, какой он есть. И князей вот таких вот благочестивых Господь посылал именно потому, что народ не был непросвещен. Он именно был христианский народ, вот по сути, вот потому, что имел вот такие памятники замечательные.
Несомненно, конечно. Еще здесь нужно обратить внимание, что вот есть духовные стихи о каликах перехожих. Это люди духовных, которые ходили в паломничество по святым местам. И, конечно, вот останавливаясь где-то на ночлег, они вели именно вот такие духовные беседы. Мы даже знаем по практике XIX века, даже по Островскому, по пьесам Островскому, то есть мы знаем, что и в XIX веке это была практика. То есть духовное общение было весьма важным для русского человека. Потому что это и постижение духовных смыслов, которые есть в житиях тех иных святых, это открытие и святых мест, не обязательно это Палестина или Афон, но это и русские святые места. И таких вот паломников по русским местам было тоже довольно-таки много. И, конечно же, это были вот свои духовные университеты.
И вот слава Богу, что мы учредили сейчас этот праздник покровителей семьи именно в день памяти святых благоверных Петра и Февронии. И возвращаем это сейчас в нашу жизнь просто. Дай Бог, чтобы действительно снова вот в каждом православном доме и звучала вот эта повесть о житии Петра и Февронии, тем более, что сейчас она вот и благодаря и вашим трудам издана с толкованием, то есть можно и прочесть, насладиться красотой языка и понять всю вот эту глубину смыслов, которые действительно так вот на первый взгляд, да еще нам, оторванным от традиции, они не видны, эти смыслы. А так вот слушаешь и думаешь, боже мой, действительно, какая глубина, какая многослойность. Это просто поразительно. Ничего подобного я как-то даже не знаю, есть ли в западной традиции. Наверняка есть, но вот такого рода.
Обычно в западной традиции, это еще когда-то академик Весловский сравнивал с Тристаном и Изольдой.
Ну
вот вам уровень. То есть да. Вот что там,
почувствуйте разницу,
как говорят. Да, почувствуйте разницу, да. Понимаете, так что это совершенно другое, это совершенно другая культура, это совершенно другая направленность наших произведений. То есть там о земной любви, а здесь о духовном спасении, о духовной семье, это путь к Богу, это совершенно другое, совершенно другое. Это, видите, в XIX веке тоже этого не понимали.
И радостно все-таки, вот как-то это вселяет надежду. И для женщин очень поучительно. Я радуюсь тому, что у нас высокое предназначение. И вот Господь действительно это дает, и мы должны быть этого достойны. Вот ведь что важно нам сейчас понимать. Это совсем как-то вот утрачено. И только-только начинает возвращаться. Действительно, насколько велика и высока роль жены, женщины.
Я вообще вот слушательницам своим говорю, что это должна быть настольная книга любой девушки, любой женщины. Это не просто, да, говорю, как управлять мужем, нет. А как вот создать действительно вот такую семью, это духовное единство и духовное единение, и как вдвоем вот идти к Богу, помогая друг другу.
Это была беседа профессора Литературного института имени Горького Сретенской духовной семинарии, доктора филологических наук и кандидата искусствоведения Александра Николаевича Ужанкова.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает журналист Елена Смирнова.
Коломенское. Святыни и достопамятности. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует журналист Елена Смирнова, которая вновь поведет вас в наше любимое Коломенское. Мы вновь посетим экспозицию «Вехи истории Коломенского» и продолжим рассказ об экспозиции, которая называется «Россия в иконах». В прошлый раз мы закончили рассказом об иконе, на которой находится план Великого Новгорода. На этой иконе, как вы помните, изображены святители новгородские Никита и Иоанн и событие, которое произошло в XII веке, битва новгородцев с суздальцами и защита Новгорода иконой Божьей Матери Знамения. Сегодня главный хранитель музея-заповедника Коломенское Ольга Анатольевна Полякова продолжит свой рассказ. Здравствуйте, Ольга Анатольевна. Я правильно все сказала?
Вы все сказали правильно, Елена Александровна. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем рассказ об иконах в экспозиции музея-заповедника Коломенское. Мы находимся в комплексе передних ворот музея-заповедника. В прошлый раз мы действительно говорили об иконе с видом древнего Новгорода. Так в нашей экспозиции представлена еще одна икона, которая рассказывает об этих древних событиях и защите города от нападения врагов. Представлен огромный, монументальный образ иконы Богоматери Знамения, которая окружена еще клеймами. А клеймы – это небольшие, хотя в нашем случае это большие, отдельные сцены, которые изображают средник. Такая икона называется «Икона с изображением чудес». И вот здесь действительно в 14 клеймах, которые читаются, знаете, как строчки в книге слева направо, сверху вниз, в центре изображена Богоматерь Знамени, а Богоматерь Знамени – это прямоличное поясное изображение Богоматери, которая воздела руки в молитве, а на ее лоне изображен младенец Христос. Сама древняя икона Богоматери Знамени хранится в Государственной Третьяковской галерее в Москве. Здесь мы видим список начала XVIII века с этой иконой. И потом вы убедитесь, почему мы так уверенно датируем икону началом XVIII века. Здесь стоит обратить внимание на сюжеты, которые изображены в клеймах. История о том, как войска суздальского князя Андрея Боголюбского напали на Древний Новгород, подробно раскрывается в этих клеймах. И в верхнем регистре клейм мы видим самого князя Андрея Боголюбского, который решает брать приступом город Новгород. Мы видим его в роскошных палатах. Мы видим, как шатры князя Андрея Боголюбского уже раскинуты у стен города. И в одном из клейм виден сам вот этот красавец Новгород, его белокаменные стены, его Софийский собор, другие храмы. И видим, как на другом берегу реки плотники, которые вышли тоже на защиту города, они строят деревянные укрепления. Видно, как они работают топорами, видно, как пилами работают. Здесь просто показан процесс вот такого строительства деревянных укреплений, что является ценнейшим изобразительным источником по истории русской архитектуры. Это удивительная сцена жизни. Сцена жизни, которую запечатлел и сцена мастерства, неизвестный нам художник. Затем опять мы видим Андрея Боголюбского со своими князьями, а с ним пошли еще и другие князья, и полский князь пошел, как они решают брать город приступом, а в городе уже владыка Иоанн Новгородский молится перед иконой Богоматери Знамени и решают защитники города вынести эту икону из храма, и вот показано, как ее выносят и выставляют на стены города. И как раз тот сюжет, когда в икону стали бросать стрелы, а Богородица облилась слезами, обратилась, отвернулась от нападавших, очень хорошо показано. И вы знаете, в одном из клей мы видим, как новгородский князь в сражении запечатлен с князем Суздальским. И что тут удивительно, всматриваемся в этого защитника города новгородского князя, видим его, такое молодое прекрасное лицо, волосы коричневые, усы, одет он в красный кафтан с белой перевязью, зеленые штаны, красные сапоги. Кого же он нам напоминает? Какой исторический персонаж? Он напоминает нам Петра I. Эта икона была написана в первой четверти XVIII века, в Петровскую эпоху. А вспомните, это Северная война. Россия ведет войну со шведами. И, кстати, Великий Новгород тоже по приказу Петра был защищен. Там были построены рубежи защитные вокруг города. И готовились к обороне, к осаде от шведов. И последнее клеймо, где берут уже в плен врагов, нападавших на Новгород. Вот это такое замечательное произведение, которое соединяет несколько исторических пластов и древнюю защиту города от нападения суздальцев, и момент защиты города, а в широком плане Россия, от нападения врагов от шведов. Великий император Петр I, мы знаем, сначала это было неудачное начало войны Северной, а потом блестящая победа над врагами. Вот какие исторические события запечатлены на этой иконе Богоматери Знамени с чудесами, которая находится в экспозиции в музее Коломенска.
И, конечно, главное внимание здесь уделено самому чуду и самой Царице Небесной.
И уж если говорить о Древнем Новгороде, то у нас есть еще одна икона. Она небольшого такого формата, пятничная икона. Это размер ее 32 на 28 сантиметров, то есть с 5 руки человека. И здесь изображен преподобный Антоний Римлянин, да? Вот такой святой, который, поскольку он назывался римлянином, он и жил, и пребывал в Риме, и молился, стоя на камне, и камень этот чудесным образом оторвался от берега, поплыл, и прибил этот камень уже в Новгороде Великом, Приплыл он на реку Волхов, и там, где высадился Антоний Римлянин, был основан монастырь. Случился это вот в XII веке. Преподобный Антоний скончался в 1147 году. На том месте, где его прибило к берегу, был основан знаменитый Богородице-Рождественский Антониев монастырь. Вот именно собор этого монастыря изображен на нашей иконе. Икона написана в конце XVII века, в начале XVIII, и она в таких спокойных охристых тонах представлена. Святой стоит действительно на камне. Он облачен в монашеские одежды. На нем монашеская мантия темно-коричневого цвета, желтая испод, синий такой куколь. Он в одной руке держит храм, белый храм с тремя золотыми главками, а левую руку притянул в молитве, потому что в левой верхней части иконы изображена Богоматерь с младенцем, которая тоже обращена к Антонию, Богородице, и вот в честь Богородицы основан монастырь. А посмотрите, в нижней части синяя такая идет река, замечательно изображена. Потом идет зеленый позем на таком светло-зеленом травянистом фоне, небольшие белые такие лещадочки. И стоит белый храм на фоне деревянной стены. Вот форма этого храма, это деревянная стена, золоченая главка над пределом, ворота тоже выполненные по золоту, такие арочные, двустворчатые. Это тоже является ценнейшим материалом по истории русской архитектуры и помогает нам воссоздавать вид вот этого древнего новгородского Богородице-Рождественского монастыря. И, конечно, образ самого Антония Римлянина – редчайшее изображение.
На камне, плывущего по реке. А давайте напомним, Ольга Анатольевна, радиослушателям, почему мы так подробно рассказываем об архитектуре на этих иконах.
Ведь это же не случайно, мы рассказываем про архитектуру. Напомним, что основатель музея архитектор реставратор Петр Ильич Барановский специально собирал в Коломенском коллекцию, где изображены памятники русской архитектуры и вот русские святые на фоне основанных ими городов или монастырей, или мест, где они подвязались как святые защитники. И вот одна из замечательных икон – это икона святителя Алексия, митрополита Московского. Икона датируется началом XVIII века. Святитель Алексий, митрополит Московский, представлен в рост, в святительских одеждах, в молитвенном обращении к иконе Спасителя. Спаситель изображен в левом верхнем углу иконы. Святитель Алексий, митрополит, держит перед грудью Евангелие. Одежды и Евангелие украшены воспроизведением драгоценных камней и жемчужной обнизи. И нам очень важно изображение вот этого великого святого, Алексия Митрополита, который жил в конце XIII, в XIV веке, один из таких виднейших деятелей русской церкви, воспитателя малолетнего князя Дмитрия Донского, современник Сергия Радонежского. Алексий Митрополит очень много сделал для воссоединения русских земель вокруг Москвы и послужил, так сказать, очень во многом возвышению Москвы. И всю нижнюю половину иконы занимает изображение города Москвы. И не просто города Москвы, а центра, символа, знака Москвы, Московского Кремля. Мы видим Московский Кремль с восточной стороны, условно как бы со стороны Красной площади. Видим Кремлевскую стену, вся архитектура изображена белой. Видим Спасскую башню, увенчанную золотым шатром и золотым двуглавым орлом, гербом российского государства. Но смотрите, что необычно. К Спасской башне ведет мост, перекинутый через ров. Оказывается, действительно, это Алевизов ров, который еще в древности был выкопан, и через этот ров Алевизов, выкопанный в XVI веке, был перекинут мост, ведущий к Спасской башне. Мы видим постройки Московского Кремля, из которых сразу узнается высокая колокольня Ивана Великого, самая высокая постройка Москвы в течение долгого времени. Узнаем соборы и Архангельский, и Успенский, узнаем соборы чудо монастыря, где впоследствии был похоронен сам Алексий митрополит Московский, постройки женского монастыря, очень четко узнаются все видимые башни Кремлевской ограды. И здесь в картуше есть текст, надпись о том, что вот Алексий митрополит Московский пас Церковь Божию много лет, а вверху на фоне почти полустерто, но читается надпись «Бога спасаемый и хранимый град Москва». Вот такой очень значимый памятник, где мы видим и русского святого Алексия митрополита Московского, и город Москву, который посредством молитвы Алексия митрополита к Спасителю охранен и защищен этим русским святым и Господом. Икона написана в тот период, когда такой, я бы сказала, центральной художественной школы была оружейная палата Московского Кремля и мастера там работавшие. Вот здесь колорит иконы, весь ее фон светло-светло-зеленый, переходящий в голубое, такой размытый. Это цвет, который потом превратится в воздушную перспективу, когда уже живопись светская начинает в XVIII веке возникать и получит такое прекрасное развитие. Поля темно-зеленые, позем, то есть нижняя часть иконы тоже темно-зеленая, а одежда святителя митрополита красные, с обильным применением золота и серебра. И вот такой образ мы имеем очень редкий. Знаем, что несколько было икон написано на такую иконографическую, на этот сюжет. Одна из них хранилась в церкви святителя Николая в Хамовниках, и есть икона царского иконописца Тихона Филатьева на этот сюжет, и один из этих замечательных образов находится в экспозиции музея «Коломенская. Вехи истории Коломенска».
Ольга Анатольевна, мы так плавно перешли от северных икон к московским иконам, и мне бы хотелось, чтобы как-то продолжилась эта тема, тем более, что здесь есть просто невероятного изящества, образы, роспись настолько филигранная, настолько тонкая и отличается от тех северных, которые мы уже сейчас вот смотрели, и на этих образах еще пока нет воздушной перспективы, о которой мы только что говорили. Но эти образы московские, как я вижу, очень бы хотелось о них поговорить. Все-таки мы в Москве.
Мы находимся в Москве, и вот иконы с изображением Москвы, архитектуры Москвы, ее отдельных памятников – это ценнейшая часть иконного собрания музея Коломенска. Перед нами икона Богоматери Боголюбской. Икона сравнительно небольшого формата, многофигурная. В левой части представлена Богоматерь Боголюбская, Богоматерь в рост, стоящая на облаке. В руке она держит в левой развернутый свиток с текстом молитвы. Правая ее рука обращена к Спасителю, а Спаситель изображен в верхней части иконы, в таком молитвенном тоже обращении к Богоматери, которую он благословляет, и в левой руке Спаситель держит тоже развернутый свиток с текстом. На этой иконе очень много текста. В нижней части картуши тоже с текстом молитвы, обращенной к Богоматери. Кто же молится перед Богоматерью? Ей молятся московские святые. Они изображены здесь вот в несколько рядов. И в нижней части здесь представлены святители московские. Митрополиты Петр, Алексей, Иона и Филипп. Потом изображены блаженные, знаменитые московские святые Василий Блаженный и Максим Блаженный. Еще изображены и святые, и праведные жены. Все стоят в обращении к Богоматери Боголюбской. О чем просят? О чем молят? О какой защите? Просят о защите своего города. И вот здесь город Москва, архитектура Москвы изображены тоже как бы вот с высоты птичьего полета. И хорошо узнается Московский Кремль, и колокольня Ивана Великого, и башни Московского Кремля. И написана эта архитектура вот такой миниатюры, миниатюры. Здесь очень подробное письмо, как бы раньше говорили, мелочное письмо. Икона написана светло-голубыми, светло-красными цветами, на золотом фоне, она вся такая воздушная. И здесь действительно икона, вот уже мы понимаем, что это икона 18 столетия, вот по своим таким стилистическим признакам. Но еще интересно то, что у этой иконографии есть особая такая уточняющая иконография. Ее называют Богоматерь Боголюбская, Московское моление о народе. О чем молится этот народ? Он молится о защите города от страшной болезни, от чумы. Вот это третья четверть XVIII века, да, там 70-е годы XVIII века, на город нападает чума, болезнь. 1771 год. Страшная угроза нависла над жителями города. Болезнь, чума, эпидемия. И просят московские святые защитить город от чумы. И действительно, вот прославился явлением икона Богоматери, которая уже была названа Боголюбская Московская. Замечательное сказание о почитаемой московской святыне, иконе Богоматери Боголюбской Московской.
Ольга Анатольевна, а почему здесь темная, черная окантовка?
Но вот эта окантовка, она не совсем черная, она такая темно-темно-синяя.
Но нигде ведь такой нет, только здесь.
А вот это такое время уже, конец XVIII века, начало XIX века, когда мы еще увидим такие, бывают редко, но встречается такой темный цвет полей, но икона уже без ковчега, то есть нет такого углубления, да, в центральной части иконы ковчега, а икона написана на такой гладкой доске. И здесь трехчастная обводка, сначала такой темно-темно-синий, синий, почти черный цвет, потом просто синий, потом красный, вот такой цвет. Но, может быть, еще он кажется черным, потому что вот эти пигменты, вот эти лазуриты, они так со временем, да, немножечко, может быть, потемнели. Хотя все иконы, которые у нас представлены, они прошли реставрацию в реставрационных мастерских музея-заповедника Коломенской. У нас прекрасный большой штат очень опытных реставраторов.
А вот такая необычная икона странных таких необычных форм и очертаний. Откуда она, где она могла быть? Тоже на золотом фоне, очень красивый крестный ход.
Эта икона могла быть навершием, например, иконы Богоматери. Не просто Богоматери, а Богоматери Владимирской, как я полагаю. Потому что это икона с изображением события, связанным с перенесением иконы Владимирской Богоматери в Москву. Как известно, самая наша почитаемая икона, древняя святыня России, икона Богоматери Владимирская, была перенесена из Киева во Владимир, там пребывала, а потом дважды приносилась в Москву. И приносилась она дважды для того, чтобы защитить город от нашествия монголо-татар. И вот на иконе и с полукруглым верхом, и еще горизонтальная икона, на близкие сюжеты, написанные одновременно и тем же самым мастером, здесь как раз и показано перенесение иконы Богоматери Владимирской в Москву. Ну, смотрите, на одной иконе мы видим место, где московские жители вышли встречать икону Владимирской Богоматери, принесенную из Владимира. Мы видим сам образ Владимирской Богоматери, которую священство бережно держит на руках, сопровождая целая процессия эту икону. А впереди жители Москвы, они вышли тоже с хоругвями, с крестами, некоторые припали на колени. И вот это место встречи обозначено и названо было потом улица, которая самая короткая от земляного города и ведет к Кремлю, это место Сретенка, да, то есть место встречи.
Здесь сейчас Сретенский монастырь.
Совершенно верно. Сейчас там известный вот этот древний Сретенский монастырь. Но что изображает здесь неизвестный иконописец? А икона стилистически, конечно, датируется в 19 столетии. Он помещает здесь на фоне московских построек, на фоне белых храмов, причем здесь уже храмы в виде ротонды, да, такие интересные. Он помещает некую многоярусную постройку серого цвета, увенчанную шатром с двуглавым орлом. Эта постройка абсолютно четко определяется, это Сухарева башня в Москве. Сухарева башня как раз стояла на границе земляного города, у начала улицы Сретенки. Построена она была в самом конце XVII века. Это светская постройка, не церковная. В Сухаревой башне находилась и школа. И Сухарева башня была разломана уже вот в советские годы, в 30-е годы. И, кстати, вот двуглавый орел, который здесь изображен на Сухаревой башне, когда он был сброшен с нее, то этот орел был спасен Петром Ильичем Барановским, привезен в фонды музея Коломенска. И мы скоро на одной из наших выставок покажем вот этот поверженный орел с Сухаревой башни. его фрагменты, то, что от него осталось. Так вот, вернемся к сюжету. Здесь изображена архитектура уже города Москвы на начало XIX столетия. Вот такое событие древнее, перенесение встречи иконы Владимирской Богоматери в Москве, архитектура Москвы начала XIX столетия. Удивительное соединение, да, во времени, в пространстве. Еще.
А какие это костюмы икона... чудные, вот, Ольга Анатольевна.
Вот, вот, вы правильно
просто
обратили внимание.
Просто любуешься, как
посмотрите,
на картину.
Посмотрите, какая здесь... Я бы сказала, живопись. Вот все святые облачены, все персонажи, вернее, этой иконы облачены духовенство в облачения священнические. Голубые, розовые, зеленые, сиреневые, нежно-желтые, расшитые тончайшим узором, орнаментом. Это удивительная красота. И жители города Москвы, посмотрите, какие на них одежды. Синие с пробелами, фиолетовые, желтые, зеленые сапоги, плащи узлом завязаны на груди. Что это нам напоминает? Это напоминает нам, я бы сказала, вот такую палевскую икону.
Да, совершенно верно.
Вот по колориту, причем весь фон золотой, написано это по золоту, тончайшее миниатюрное письмо, тончайшие пробела. Да это палевская икона, по стилю палевская икона. Замечательное творение неизвестного мастера начала XIX столетия, которое вот представлено у нас в экспозиции «Вехи истории Коломенского». А внизу тоже показан вот этот сюжет перенесения иконы Владимирской Богоматери в Москву. Здесь целая торжественная процессия. Сначала слева конное войско, потом уже пешее войско. Это великий князь Иоанн Васильевич, да, который пришел к Москве с сыном своим, великим князем Иоанном, и со всей силой. Вот. И здесь показано и духовенство, и князь, крестный ход. Идут сначала, идет священство, несут хоругви, выносные фонари, затем чудотворную икону с другими иконами. Какой-то юродивый. Сзади идет старичок согбенный или болящий, идет за этой процессией. А весь фон иконы составляет изображение Московского Кремля, где узнаются и стены, и башни, и соборы, и главный смысловой центр этого действия – это Успенский собор Московского Кремля, куда и была принесена икона Владимирской Божьей Матери.
Ольга Анатольевна, но почему на всех этих иконах Кремль белый?
Но Москву недаром называли Москва белокаменная. Сейчас мы привыкли из красного кирпича Москва, но в течение долгого времени кремлевские стены были обмазкой покрытой такой, ну не чисто белой краской, а такого перлового цвета, да, вот как бы такого жемчужно-серого. Конечно, Кремль в течение долгих лет вот выглядел как белый, да, как вот такая белокаменная крепость, поэтому Москву и называли Москва белокаменная.
И все это, дорогие радиослушатели, вы можете не представить себе, не прочитать об этом, а увидеть воочию на иконах, которые здесь, в музее-заповеднике Коломенское, образуют замечательнейшую экспозицию «Россия в ее иконе». Об этой экспозиции, которая находится в передних воротах, на выставке «Вехи истории Коломенское» нам, как всегда, рассказала главный хранитель музея-заповедника Ольга Анатольевна Полякова. Благодарю вас, Ольга Анатольевна, и мы в следующий раз, и не один раз, продолжим наше путешествие по истории России через ее иконные образы.
Мы приглашаем всех радиослушателей Радио Радонеж посетить музей-заповедник Коломенское, пройтись по его замечательным экспозициям и выставкам и, конечно, увидеть иконы в экспозиции «Вехи истории Коломенского». Спасибо вам большое.
Вы прослушали очередную передачу из цикла «Коломенское. Святыни и достопамятности». Вела передачу журналист Елена Смирнова.
От Валаама до Алярски, от Афона до Святой Земли. Радио Радонеж слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Открытый дневник. Новая авторская рубрика, которую ведет на нашем радио известный филолог, член Союза писателей Москвы, профессор Елена Владимировна Степанян-Румянцева.
А вот запись 26 марта. Я вот о чем думаю. Принято иронически относиться к уверенности человека в том, что вот кругом бедствия, но его это мало касается, он-то уцелеет. С другими случилось, это ужасно, но со мной нет. Ну, согласитесь, но это, как это не смешно, это свойственно каждому из нас. В самом деле, казалось бы, как недальновидно, какой слепой эгоизм, и Христос его обличает. Лучше ли вы тех, на кого упала башня Силамская? Если не покаетесь, то и все погибнете так же. Эти слова невозможно оспорить, я их и не оспариваю, я не пытаюсь. Мне только кажется, что настолько же, насколько в нас помрачен и искажен образ с большой буквы, так и тут. Далеко за этим нашим глупым чувством избирательной безопасности, нашей личной безопасности, мерцает что-то иное, что-то с трудом опознаваемое и, разумеется, извращенное до полной неузнаваемости. Что же это? Мне думается, что это чувство Адама, который был единственным и неповторимым творением, которого ждала избранническая судьба и которому ничего не могло угрожать среди эдемского блаженства. Понятно, что это чувство страшно искажено, страшно от нас далеко. Кто праотец Адам и кто мы? Где праотец Адам и где мы? А вот помнится. И еще одна запись, близкая по дате, от 2 апреля, она навеяна прежде всего чтением Ветхого Завета. «Я думаю о книге Судей и о проблеме имени». Мы хорошо знаем, что в Священном Писании, вот в Ветхом Завете в частности, да, видимо, и вообще в древних памятниках, имя важнее важного, и его спрашивают первым делом при столкновении с неизвестным. Имя вносит ясность, даже дает известные права, если общаешься с незнакомцем, дает некую власть над этим незнакомцем. И силы неба не отказывают вопрошающему. Вот архангел говорит о себе «Я Гавриил», и дальше разворачивается известная всем история. Потому что на небе, почему вот так небо снисходит и называет свои имена? Потому что небу, судя по всему, не нужна боязливая, смущенная, смятая душа. Но вот в книге «Судей» мы сталкиваемся с исключительной такой ситуацией. Ангел является бездетному, немолодому Маною, чтобы объявить ему о грядущем рождении сына Самсона, Назарея Божия, который не будет пить вина и секера. Причем интересная подробность. Об исключительной его силе, о том, что он будет необыкновенный силач, не упоминается. Это, видимо, не столь важно. Это, во-вторых, они во-первых. Во-первых, он Назарей Божий, который не будет пить вина и секера. Маной спрашивает, как водится, об имени посланца. А дальше следует замечательный ответ какой-то, он меня поражает. «Что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно». И взял Маной козленка и хлебное всесожжение, вознес Господу на камни, и сделал он, Господь, то есть чудо. Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Это книга Судей, 13:17-20. «Почему тут имя не названо?» В других случаях названо, а вот тут только нет. Может быть, это тщетное вопрошание. Может быть, оно не названо потому, что в духовной жизни не бывает механических повторов, что она всегда неожиданна, ее проявления всегда необычны. И главное, вот для человека, чуткого к красоте, бесподобная красота и величие этого ответа. «Что тебе в имени моем? Оно чудно». Это одно из доказательств, по-моему, ну, я не настаиваю, все-таки, по-моему, одно из доказательств божественности книги, вообще того, что Бог есть, одно из бесчисленных доказательств, сама красота этой фразы. И отсюда, вот из Священного Писания, живые ручьи, которые текут через весь мир и через все века в поэзию, которые питают поэзию. Сколько мы можем вспомнить замечательных фрагментов из нашей поэтической классики? «Что в имени тебе моем?» «Мысль изреченная есть ложь», «Невыразимая» Жуковского. Это были мысли в ожидании Благовещения.
Вот что меня покоряет в ваших эссе, Елена Владимировна, нет, без ложной лести какой-то.
Спасибо.
Действительно, я почему их всегда читаю с интересом неприходящим, потому что и в бытовой какой-то вещи, в каком-то событии, вроде незначительном факте, и в глубоком древнем священном тексте вы всегда, как бы снимая какую-то шелуху, видите глубину. Это, конечно, вот дано не всякому, и поэтому я очень призываю вас этим делиться, и сама многому-многому вот в этом смысле учусь, понимая, что вот мне, к сожалению, вот не дано вот такой глубины увидеть, поэтому я вас благодарю.
Большое спасибо, но я хочу сказать, что жизнь сама, вот повседневная жизнь, она все-таки ужасно много нам дает и ужасно много открывает, и я убеждена...
А мы не всегда видим, вот в чем беда-то.
Да вы знаете, мне кажется, что каждый видит, просто, может быть, не формулирует, но я не знаю, но я на другое хотела обратить внимание, на то, что мне в моей жизни, да думаю, и, в общем, всякому, очень многое дают путешествия. И вот, если позволите, одна запись, она более обширная, посвященная путешествию в замечательный город Челябинск. Причем мы
без иронии сказали замечательно.
Вы знаете, вот недаром вы так спрашиваете, вовсе без иронии. Вовсе без иронии, сейчас вот я прочитаю, вы поймете. Действительно, мы знаем, как пострадал Челябинск в 20 веке, как он, в общем, разделил судьбу...
атомную
катастрофу и бесконечное производство, которые, так сказать, как могли, заражали экологию. И сегодняшние челябинцы, вот во время моей весенней туда поездки, там была в апреле, говорили о том, что кто-то выжил, кто-то погиб, кто-то... Ну, кто как. Но они вот так даже с некоторым юмором, я бы сказала, признают ужасающую экологическую ситуацию, которая там господствует. И, тем не менее, город мне очень понравился. И я сейчас объясню, чем. А кроме того, на обратном пути из Челябинска в самолете, я не буду тут останавливаться и подробно рассказывать, со мной могло произойти великое несчастье, которое Бог отвел. Слава Богу. Так вот, запись моя такая. 13 апреля. Я думаю о том, что Бог есть, и молитва действенна, и люди отзывчивы. Но мы при этом грубы сердцем, неприглядчивы к очевидному, не замечаем тех опасностей и тех благодеяний, которые от нас бесчисленные беды отводят. Вот взять меня. Я хочу выразить всеобъемлющую благодарность тем, кому я обращалась с просьбой о молитве, кто обо мне молился во время этой поездки. Я считаю, что эти люди выстроили для меня воздушный мост во время достаточно длинного перелета. И не только в том дело, что я преблагополучно с технической точки зрения долетела в Челябинск и обратно, но и в том, что на обратном пути, как вот я сказала, лично со мной могло произойти великое несчастье, я не преувеличиваю, просто прошу мне поверить на слово, а вот не случилось. А теперь о другом. Все знают, что Челябинск – большой город, промышленный город, с напряженным движением, с убитой экологией. И вот еще чудо, человеческое такое чудо, естественно, по благословению Божию. В нем ревниво сохраняются и умножаются посадками деревьев, цветов, там, кустов, лесные фрагменты, которые включаются в городскую черту, парки, архитектурно элегантные скверы, которых здесь очень много. И каким-то похожим образом в этом городе, который мог бы быть тусклым и мрачным, люди приветливые, ровные в общении, воспитанные, они могли бы отчаиваться, но они ведут себя иначе, подскажут, помогут, что могут для тебя случайного человека сделают. И, наконец, гуляя в один из дней челябинских по центру, я устремилась к собору Александра Невского, кирпичному, огромному, действительно огромному, с неоготическими акцентами в архитектуре. Думаю, дай зайду, гляну и обратно пойду. Вхожу. По собору я отмечаю еще раз, что это апрель. текущего года. По собору, затекая во все притворы и пределы, их несколько, он такой сложной конфигурации, вьется очередь. И в центре огромная икона Спиридона Тримифунского, ковчег с его мощами. Тут масса восклицательных знаков. Я просто хочу пояснить, что для меня это значит. Я в его день родилась и стараюсь с ним каждый день говорить и к нему обращаться. Мне один священник сказал: «Ты Спиридонова дочка». Но мы все его дети, если признаем такое отцовство. Он действенный благодетель, вроде Николая Угодника, любящий, простой, это все знают. А я его до этого все призывала: «Будь со мной в этом путешествии». И он был, потому что святой Спиридон тоже есть. Вот, знаете, если быть уж откровенной с расположенными к тебе людьми, то, конечно, нельзя умалчивать о своих недостатках. Позвольте, не то чтобы это было такое прилюдное покаяние, но
все-таки
просто...
Все-таки у нас жанр некий исповедальности.
Ну, что, да, думаю, дневниковости это... во всяком случае.
Да, это привет.
Так вот, запись от 19 апреля. «Я думаю о своей раздражительности. Мне даже врач-стоматолог замечает: вы, видно, часто стискиваете зубы, может, и бессознательно. Вы валерьяночки попейте». Но тут надо еще прибавить. Я ведь еще и собачница. То есть, гуляя с Бризом, с собакой моей, ежедневно слышу от граждан много чего. И на мой ответ: я же со своей собакой убираю, получаю всякие встречные нелюбезные реплики. Часто и сама отвечаю находчиво, так, чтобы оппоненту жизнь медом не казалась. Особенно зубы стискиваешь, когда гражданин или гражданка становится у тебя на пути и стоит, и наблюдает сукоризной. Воплощенное общественное порицание. Ну, тут уж челюсти сами сжимаются, не в расцепшу, как говорится, и думается: ну, давай, скажи, а я тебе отвечу. Вот и на днях. Уже вижу боковым зрением. Встала старуха, еще и с палкой, и стоит. Готовит выступление. Простите за просторечие. Пру на нее. Она не с места. Поднимаю глаза. Встреча лобовая, неизбежная. О, какое старчески миловидное, кроткое, ясное выражение. И она говорит: красивая собачка, милая, умная. Почаще бы мне вспоминать тебя, бабушка. Ты меня обезоружила, и валерьянка ни к чему. Может, еще когда-никогда встретимся.
В нашей студии была Елена Владимировна Степанян-Румянцева. Прозвучала очередная передача из ее авторского цикла «Открытый дневник».
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!